братья и сестры. Это основная часть того, о чем мы с вами будем говорить. Я попрошу, чтобы мы были очень внимательны. Значит, я еще раз прочитаю этот текст. Мы можем воздействовать на умы членов организации через ту информацию, которую они используют для принятия решений. Это и есть информационное управление. Другими словами, есть три вида управления. Я сейчас попытаюсь продемонстрировать этих три вида управления. Мальчик, вот как зовут? Как? Андрей, а ну встань, Андрей. А ну сядь. А ну встань. Снова сядь. Встань. Сядь. Как вы думаете, ему нравится или нет? Не нравится, да? А если я сделаю вот так? Андрей. Давайте я дам телефон, а ты устанешь. Дай. И если честно, если бы ему так предложил отец, он бы стал с большей радостью или нет? Как вы думаете? Есть три способа управления. Первый способ управления – это директивный способ управления. Когда я использую свою власть, говорю, сделай так, или так, или так. Это самый неблагодарный и тяжелый способ управления, потому что он вызывает протест у человека, которым ты управляешь. Есть другой способ управления, который предвидит вознаграждение. Когда я говорю, вот если ты сделаешь так, то ты получишь что? Это уже лучший способ управления. Но он тоже тяжеловатый, потому что он предвидит постоянное вознаграждение. И есть третий, самый лучший способ управления. Это информационное управление. Смотрите, мы можем воздействовать на умы членов организации через ту информацию, которую они используют для принятия решений. Это и есть информационное управление. Другими словами, человеку дается определенная информация. И он, исходя из этой информации, принимает собственное решение. Он думает, что это его решение. В действительности, это решение, это плод той информации, которую ему что? Навязали. И он принимает решение, которое выгодно не ему, а тому, кто информацию эту что сделал? Дал. Давайте мы посмотрим дальше. Давайте я попробую пояснить. Так, что-то оно зависло. Так вот, я тем временем попытаюсь пояснить. Значит, сегодня молодежь покупает телефон за телефоном. У меня на работе дети имеют телефоны по 30 тысяч гривен. Это около 1200-1300 долларов. При этом много таких детей. И я им задаю вопрос, зачем вам такой телефон? Он говорит, это хорошо, это круто, это современно. Я говорю, а неужели твой старый iPhone 9, он уже как бы ну, не работает так, как нужно? Зачем тебе нужно было брать iPhone 10, тем более в топовой версии? Он говорит, ну это ж хорошо. Как получается? Он смотрит рекламы, он шастает в интернете. И там он воспринимает целый ряд информации, которая говорит, что если ты вот сделаешь это, ты получишь высший социальный статус. И его через эту информацию заставляют принимать решение. Какое решение? Купить этот телефон. Когда я сказал это нашей молодежи, говорю, молодежь, вы понимаете, что вами могут информационно управлять. Он говорит, нами никто не может управлять. Я говорю, хорошо. Проходит некоторое время, я говорю, молодежь, мы проведем небольшой тест. Это было через некоторое время. Вам нужно будет нарисовать любимую свою фигуру и указать свой любимый цвет. Например, моя любимая фигура – это круг. Почему моя любимая фигура – круг? Голова у меня круглая. А солнце – круглое. Земля – круглая. А проблемы решаются за каким столом? Круглым. Дальше. Второе. Вы должны написать свой любимый цвет. У меня, например, любимый цвет – это голубой. Небо голубое. Говорят, что если вода чистая, она тоже голубая. Глаза у моей жены голубые. Ага, микрофон. Да, голубой. у вас 30 секунд. У вас 30 секунд для того, чтобы это сделать. Сдают они мне свои листочки. Как вы думаете, какая у большинства была любимая фигура? Круг. А какой любимый цвет? Голубой. Что имеется в виду? Они поддались этой манипуляции. Я им говорю: молодежь, если я вам манипулировал 1,5-2 минуты, и вы приняли мое решение и мою информацию за свое решение и за свою ценность. Представьте себе, если вы живете в этом мире, а вам говорят, вот такая форма одежды, это красиво и современно. А она сестра говорит: да. Я, говорит, помню, выхожу на рынок, продают туфли. И всех, ну как бы мода была на острые носки. Я смотрю на туфли прошлогодние с тупыми носками, а мне кажется, они такими некрасивыми, такими некрасивыми. Я, говорит, купила с острыми. Через год, говорит, снова в моде туфли с тупыми носками. Я смотрю на свои туфли с острыми носками, думаю, архаизм какой-то. Выхожу на базар и ищу туфли с тупыми носками. Они говорят: они мне нравятся. Это не то, что я за модой иду. Они мне нравятся. Я говорю: дорогая моя, да ты просто поддаешься этому информационному влиянию. Чужие мысли, чужие идеалы ты воспринимаешь как свои. Дорогие мои, если человек постоянно живет в этом виртуальном мире, через этот виртуальный мир ему навязывают ценности. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы это поняли. И потому, когда вы говорите, когда служитель говорит с молодежью, когда служитель говорит с подростками, с членами церкви, говорит: вот так правильно. Она говорит: а я думаю иначе, а мне так нравится, а я в этом ничего не вижу. Почему? Она поддалась или поддался информационному влиянию. Это ее решение, как ей кажется. Очень важный текст. Основной целью информационной войны служит уничтожение врага в духовном аспекте. Информационная война. Посредством разрушения его ценностей. Необходимым элементом здесь служит девальвация в сознании событий, имеющих символическое значение и объединяющих людей в социальную общность. Одним из примеров здесь может служить попытка заставить объект признать неполноценность и ущербность собственных ценностей и представлений на фоне показательной яркости, привлекательности, ценности врага. Это является целью манипулятивной программы. Братья и сестры, я еще раз попытаюсь пояснить эту простую и, мыслим, сложный момент. Идет информационная война. В этой информационной войне враг хочет заставить нас признать наши ценности неполноценными, тусклыми, не стоящими уважения, на фоне показательной яркости своих ценностей. И вот если человек находится в том обществе, в той среде, он смотрит на те ценности: богатство, слава, эпатажность, сексапильность, и они ему кажутся такими ценными, такими красивыми, а наша скромность, они кажутся ненужными. Это и есть информационная война. И человек начинает стыдиться того, что ценили их отцы. Стыдиться скромности, потому что в мире говорят, что скромность – это плохо. Ты должна так пройти, что все должны вот так посмотреть за тобой, да? А он начинает стыдиться того, что он ищет богатство на земле, не на земле, а на небе. Он начинает жить ценностями этого мира, потому что они для него яркие. А ценности Божьи он постепенно отбрасывает. Писание говорит так: смотря на него, как в зеркале, преображаемся что? В тот же образ. А если мы смотрим на мир, мы преображаемся в какой образ? В мирской образ. Есть такое понятие, как мимичная маска. Вот вы с женой похожи немного на фейсе, на лице. Ну, есть немного, да. Так вот. Что собой является мимичная маска? Стали за столько лет похожими, да? А как вас зовут, сестра? Лена, сестра, ну давайте, вы тогда расскажете, как люди за года стают похожи? За года, да. Ага. Лен, у меня вопрос к вам. А есть какие-то привычки, которые в начале вашей супружеской жизни были у вашего мужа на Зураб, да, Зураба, и которые появились у вас? Или в общении, или в поведении, или в словах, в терминах? Есть что-то такое? Зураб, а у вас есть что-то такое, что было в вашей жене, или в словах, или в что-то другом? Ясно. Знаете, почему я задаю этот вопрос? Если семья вместе долго живет, они смотрят друг на друга. Если они счастливы, они улыбаются и, сами того не понимая, копируют улыбку друг другу. Слова. Они одинаково начинают щурить глаза. Другими словами, они начинают, сами того не понимая, копировать друг друга, и у них появляется мимическая маска. Что имеется мимическая маска? У них морщины, если они щурят глаза, появляются в чем? В одних тех же самых местах. Если жена улыбается на одну сторону вот так, и муж так же само улыбается на одну сторону, у них через 50 лет в обоих губы будут скривлены в одну и ту же самую сторону. Вы понимаете, о чем я веду речь? Появляется мимическая маска. Мы стаем похожи друг на друга. И если мы смотрим на этот мир, мы уподоблимся тоже этому миру. У нас появляется мимическая маска, и когда человек стареет, у него морщины в одних и тех же самых местах, что и у жены, ну приблизительно, да? И та же самая ситуация с миром. Если мы смотрим на этот мир, мы начинаем постепенно его ценности, его идеалы перенимать. Если мы смотрим на Христа, мы начинаем его ценности, его идеалы принимать. Происходит вот эта манипуляция, когда человек Божьи ценности отбрасывает, потому что они для него стают не стоящими, а ценности дьявола принимает, потому что они для него стают яркими. И вы такого человека ни в чем не убедите. У него нарушена система ценностей. Он никогда не продаст все свои жемчужины ради одной. Он никогда не продаст все, что имеет, ради поля сокровищем. Он никогда не посчитает египетские сокровища ненужными для того, чтобы, увидя невидимого, последовать за ним. Он никогда не скажет, как апостол Павел, все почитаю за ссор ради превосходства познания. Почему? Его ценности искривлены. Ценности Божьи он считает неполноценными и ущербными, а ценности врага он считает яркими и привлекательными. Как это происходит? Когда он живет и смотрит в этот мир. Худые сообщества развращают добрые нравы. Цель манипуляции – сделать людей богопротивными, сделать в их глазах Божьи требования дикостью, исказить их. Так вот, дорогие мои, человек, который, пожалуйста, будьте внимательны, человек, который перенял образ мышления этого мира, как вы считаете, но не сделал чипа, он поклонился дьяволу или нет? Если он мыслит, как этот мир, если он говорит, как этот мир, если он действует, как этот мир, если у него ценности, как этого мира, ему навязали эти ценности. Да, он себя называет христианином. Он себя называет детем Божьим. Он приходит на собрание. Он среди уверовавших в него иудеев. Но его идеалы, ценности искажены. Но он про это не знает. Он про это не знает. Система тотального контроля. Дорогие мои, я это упущу, потому что у нас нет времени. Но сегодня дьявол разработал систему тотального контроля. Он знает, где кто находится, что он читает, чем он занимается. Сегодня современные телефоны делают сканирование 3D лица, потому вас могут засечь в любом месте, под каким бы углом вы ни стояли камере. Сегодня Face ID, Touch ID – это по отпечатку пальцев или отпечатку лица. А? Да, уже Face ID. Уже Face ID, я знаю, что... Значит, смотрите, Зураб, Я один пример наведу. У нас нет времени на то, чтобы на это останавливаться, но я наведу один пример. Значит, недавно было слушание в Сенате США. Суть этого слушания какое было? Когда Facebook, они собирали информацию о своих пользователях, потом эта информация аккумулировалась, анализировалась, и специальная программа делала психологический портрет человека, который скрывается за тем или иным электронным адресом, и давала ему точечные посылы в плане информации, которые направляли его деятельность в нужном для Фейсбука направлении. Я хочу, чтобы вы поняли. Когда вы сидите в интернете, Facebook или другие сервисы, они собирают информацию о том, что вас интересует, на какие программы вы заходите, как вы реагируете на те или иные выбросы информации. И на основании этого материала специальная программа делает ваш психологический портрет. Кто вы такие? Исходя из вашего психологического портрета, они начинают с вами работать, исходя из вашей психологии. Почему было слушание в Сенате? Потому что Facebook использовал этот материал для того, чтобы поощрять людей голосовать за Трампа. Ну, как бы, это известная информация. Далее. Они собирают сегодня 3D-портрет лица. Почему нужен 3D-портрет? Потому что вас можно идентифицировать компьютером только тогда, когда есть фронтальное изображение. Если фронтального изображения нет, у вас не идентифицируют. Да, но если есть 3D-изображение, даже когда вы стоите под углом и видно вас одну макушку уха, они уже могут вас идентифицировать. И вот современные телефоны, они разблокируются как? Через Face ID. И таким образом создается база 3D-изображений. И в любом месте любая камера может идентифицировать вас. Вы добровольно сдаете свои отпечатки пальцев. Да, конечно, конечно. Какие опасности интернета? Разрыв поколений. Старшее поколение, поколение Зураба, поколение Лены живет в реальном мире и не может контролировать и не знает, как живет новое поколение. Им в голову не приходит, что виртуальный мир – это такая же среда обитания, где можно влюбляться, встречаться, жениться, блудить, читать литературу. Им в голову не приходит, что это… Но что интересно, что этот разрыв поколений приводит к тому, что теряется контроль. Далее. Интеллектуальное и социальное уничтожение. Программирование богопротивной системы ценностей и сфера тотального контроля. Хорошие мои, так вот, много христиан сегодня, сами того не зная, называя себя детьми Божьими, уже приняли образ мышления дьявола. У них нету чипов. И они счастливы и говорят: чипа у меня нету. Но уже мышление, уже ценности, уже идеалы давно богопротивные. И это их решение, которое они приняли под влиянием социума. Или в реальном мире, или в виртуальном мире. Новое поколение поддается еще больше давлению. Почему? Потому что если мы могли создать нашу христианскую субкультуру, христианский социум, то новое поколение уже вышло из него. Виртуальный мир. И в этом виртуальном мире оно принимает ценности врага. Дорогие мои, как это происходит? Окна Авертона. Это одежда 1915 года. Это одежда 1925 года. А, кстати, здесь отображается не только одежда, а и характер, который был модным в тот час. Видите, лицо скромное. А здесь кокетное, уже плечики голые. Дальше. Это одежда 35-го года. Это одежда 45-го года. И поведение, видите уже какое, да? Женщина уже ценится не вот такая. Уже женщина ценится вот такая. Это одежда 65-го года. Ну, видите, и мужчина тоже такой футболочки облегающий. А это одежда 75-го года. Впервые брюки стают общепринятой одеждой. А женщина, сама ее постанова, самой ее образ, внешний вид, он демонстрирует совсем другие ценности. Дальше. Это одежда 95-го года. Какие знаки у мужчины? Какое поведение и одежда у женщины? Я историк по профессии. Так вот, в свое время нижнее белье было до колен. Это реально, нижнее белье было до колен. Так вот, эта женщина, она даже не в нижнем белье. Если бы вот в это время, представьте себе, ее вот так увидели. Я хочу, чтобы вы подумали над этим, остановились и подумали. Представьте вот эту женщину вот в такой юбочке. Как бы про нее сказали? А сегодня мы привыкли к этому, дорогие мои. Сегодня для нас это уже нормально. Дьявол постепенно, постепенно заставляет детей Божьих принять чуждый образ мышления. Посмотрите вот на лицо вот этой девушки. Кстати, я не подбирал специально фотографии. Это официальный журнал мод. Вы поняли, да? Я не подбирал под наше, под мою тему, да, как говорят, тема есть, найти бы текст, да? Я не подбирал фотографии. Это официальный журнал мод. Так вот, что отображает ее лицо? Похоть. Вы согласны, да? Так вот. А мы уже с этим свыклись. За 2000 лет истории, за 4000 лет истории, которые я знаю, никогда человечество не было в таком растлении. Ну, который я знаю, как историк имеется в виду. А я не знаю, что было до потопа. Но за 100 лет ситуация изменилась кардинально. За 2000 лет одежда была длинная. Одежда была закрытая. И только за 100 лет произошли кардинальные изменения во всех сферах жизни. Более того, интернет выровнял проблему по всему миру. Сегодня одинаковые проблемы и одинаковое влияние по всему миру. Вы понимаете почему, да? Потому что интернет влияет на весь мир. И вот за 100 лет какие изменения, дорогие мои? Мы привыкли к этим изменениям. А может быть, они для многих смертельны. Если бы вот таких людей увидели вот тогда. Скажите, как бы за них сказали? Если бы таких людей увидели 500 лет тому назад, 600, 1000, 2000 лет тому назад, 3000 лет назад, как бы их оценили? А мы уже считаем таких людей нормально. Хорошие мои, это церковь первоапостольская. Это современный вариант христианства. Современный вариант христианства. Я задаю вопрос, будут ли они вместе на небесах? Да, это две крайности, я согласен. Ну, как бы, крайность в плане служения Бога, хотя это не крайность, это наоборот, как бы, хорошо. Это отступление, будут ли они на небесах? Мы это пропустим, у нас нету на это время. Зачем вам тут Барак Обама? На данный момент только 21% опрошенных в США идентифицируют себя как евангельские протестанты. Для старшего поколения этот показатель составляет 22%, а для подрастающего поколения 19%. Мы имеем, Барак Обама говорил, мы уже не просто христианская нация. Мы имеем сегодня всеобщую секуляризацию. И домой молитвы стоят пустые, пустые, пустые. Хорошие мои, какой же выход? Эта тема, это колокольный звон. Но она не дает выхода. Выход дает другая тема, на которой уже у нас нет времени. Первое. Не положу перед очами моими вещи непотребные. Дело преступное ненавижу, не прилепится оно ко мне. Другие. У меня есть доступ к интернету, у меня есть смартфон. Но когда я пришел с мира в церковь, и я купил себе компьютер, мне подключили интернет, и я в первых несколько дней осквернился. Я подошел к братьям и говорю, братья, я не буду пользоваться интернетом, потому что я не способен сейчас устоять в тех искушениях, которые есть. Я отключил интернет где-то на год. Через год я себе купил смартфон. А через смартфон, через короткое время я тоже осквернился. Я подарил смартфон своей жене. Жена счастлива была. А прошел где-то полгода, я думаю, ну куплю себе снова смартфон. Я уже как бы зрелый. Купил смартфон, снова осквернился и снова подарил жене. Жена была вдвойне счастлива за смартфон. А я не имел смартфона после этого где-то год или два. После того я купил смартфон, и он у меня прожил 3 года. Я благодарю Бога за то, что Бог дал силы. А сейчас он умер, я себе купил другой смартфон. Ну, да благословит вас Господь. Так вот, к чему я веду? Братья, к чему я веду? Я веду к тому, что если мы не способны противостоять, ну, будет плохо, если это будет единственный урок, который вы вынесете из этой беседы. Первый момент. Если вы видите, что вы не можете противостоять искушению, не ложите перед глазами вещь непотребную. Вы отключите интернет, заберите телефон, отсеките палец, только не в прямом смысле слова, да? Но не кладите перед глазами вещи непотребные, если вы не способны устоять в искушении. Подрастите духовно, утвердитесь. Я категорически против, чтобы детям давать смартфоны. У меня дети не имеют смартфонов, хотя мы можем им их купить. Смартфонов это вот такая вещь, которая в себе сочетает компьютер, сочетает телевизор, сочетает телефон, сочетает фотоаппарат, сочетает камеру и все остальное. И имеет доступ к интернету. Главная отличительная черта смартфона это возможность иметь доступ к интернету. Так вот. Детям нельзя смартфона. Я уже говорил, нужно быть Архангелом Михаилом для того, чтобы не согрешить, не имея духовного рождения, имея свободный доступ к интернету. Потому детям не надо смартфоны. Если ваши дети уже взрослые, и им уже нужно купить смартфон для учебы, пускай поставьте там родительский контроль. Это возможно сделать. Вы будете контролировать все, что он смотрит. Вы можете сделать так, что у него и у вас на экране будет отображаться все, что он делает. Другими словами, все, что делает он, будет отображаться у вас на экране. Вы сможете его контролировать. На ночь забирайте смартфоны. Обязательно. Если дети не возрождены. Даже для членов церкви, желательно, если они под вашим контролем, а не в вашем доме, делать вот эти параллельные окна. Когда все, что есть у них, оно отображается у вас. И вы знаете, чем они занимаются. Вы можете реагировать. Далее. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Если вы хвалитесь и говорите, что я не знаю, как включить компьютер, но ваши дети знают, как это делать, и находят, и живут в интернете, тогда вы грешите против своих детей. В нашей церкви я бы уже взял вас на какое-то замечание. Ну, придумал бы на какое. Ну, скорее всего, это было бы что-то насчет того, что вы пренебрегаете заповедью воспитывать детей в учении на становлении Господнем. Почему? Потому что много детей, они погрязли в грехах, за которые следует проклятие. Проклят вся кто? И там есть длинная череда. Они живут в страшных, вы себе не представляете, в каких страшных грехах. Даже в страшном сне вам не приснится, в каких страшных грехах они живут. Но вы видите их белыми и пушистыми. После индивидуальных бесед ко мне иногда звонят родители, и некоторые говорят, а я уже 3 дня лежу в постели. Одна сестра говорит, я 3 недели уже больная. Брат звонит, говорит, а что мне делать? Семьи в плоти распадаются после того, как дети приходят родителям и исповедуют свои грехи. А родители говорят, а у меня ангелочек. У меня ангелочек. Поверьте мне, я еду, и стоит поезд. И вижу, одна женщина такая в благочестивом виде, длинная юбочка, там все как должно быть. И возле нее мальчик, она, Серафимчик. Серафим, Серафим, я тебе сказала. А я говорю, имя хорошее, но вы к нему так говорите, но что я бы к ангелу так не посмел. Тем более Серафимы это же самые как бы высшие ангелы. А да говорит, как родился, такой ангелочек, такой миленький, такой хорошенький, такой красненький, пухенький. Я его назвала Серафимом. А сейчас вижу, у него все больше и больше от ангела преисподней. А я к чему веду? Наши дети, нам даже не придет в голову, что они могут делать, когда они остаются сам на сам. Дорогие мои, нужно контролировать, нужно знать, где они находятся. Но это только путеводитель. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу. Вы никогда не дадите им свободу, если они не прилепятся ко Христу. Закон только не дает им оскверниться до того времени, как они познают Бога, слишком оскверниться. Потому что все мы осквернены так или иначе. Потому их нужно охранить, но главное – это привести их ко Христу. Если у них будет духовное рождение, у них появится сила для борьбы. Их дух будет теперь противиться телу. Далее. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Есть текст. «Без меня не можете делать что?» Ничего. А в Иисусе что? «Все могу». Нужно вести их путем богопознания, не путем религиозности, не путем следования церковным даже уставам или приписям, хотя это важно, а путем богопознания, личного знания Иисуса. Если они лично будут знать Иисуса, они будут иметь победу. Апостол Павел говорил так: «Все почитай за сор, ради чего? Ради превосходства познания Иисуса Христа». В другом месте он говорит: «Молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровений». Для чего? Для познания Иисуса Христа. В другом месте он говорит, что не достает мне времени, говорит о Вараке, Самсоне, и далее поясняет, почему у него не доставало времени, говорит о Вараке, Самсоне. Потому что он много говорил о ком? О Христе. Он говорит, об всем надо говорить много. Вы сделались неспособными слушать. Он говорит, мы проповедуем кого? Христа распятого. Другими словами, нужно вести людей ко Христу, потому что правилами вы их не защитите. Следующее. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Если они пойдут путем богопознания, тогда они пойдут путем сораспятия с Христом. Это будет действительная победа. Дорогие мои, это очень коротко. Это очень коротко. Сейчас. Но это только открывает проблему. Ответ на эту проблему здесь, но об этом нужно говорить, как апостол говорит, много. Об этом нужно говорить много. Ну, аминь, если есть какие-то вопросы, можно будет задавать. Конечно. Угу. Там пишет, что розгами наказывать нельзя. Братья и сестры, есть предложение, чтобы мы помолились. Есть предложение, чтобы мы помолились. Но я хочу окончить тогда уже на немного другом. А знаете, мне очень близко несколько историй. Помните одного человека, которого звали Легион? Помните, да? Никто из людей не мог связать этого человека. Он жил в гробах. Но тут что-то случилось. Что случилось? Этот человек сидит в здравом уме. Этот человек сидит в здравом уме. А что с ним случилось, дорогие мои? Что случилось? Он встретил Иисуса. Он встретил Иисуса. Вы помните другой пример? Был человек, который был готов убивать других за свои убеждения. И вот он, этот человек, который был готов убивать других, он сам готов теперь умереть ради того, за которого он убивал других. Что случилось с этим человеком? Он с кем-то встретился. А, дорогие мои, а вы помните одного преступника, который был распят и заслуживал смерти? И вот этот преступник смотрит на Иисуса и говорит: «Я достойно и принял». К чему я говорю это все? Эта тема, она не может изменить вас. эта тема не может изменить меня. Она может быть только колокольным звоном. Изменить нас может только что? Встреча с Иисусом. Если мы встретимся с Иисусом и будем с Ним проводить время, мы получим возможность побеждать. Мы получим возможность побеждать. Последняя мысль, которую я хотел бы сказать. Вы помните храм? В храме читают Тору, в храме поют левиты. Люди пришли в храм, они сидят в храме и расходятся с храма с теми же переживаниями и с теми же болями, с которыми они пришли. И только один человек идет, радуясь, и получил мир в сердце. Как звали этого человека? Симеон. Дорогие мои, мы пришли сюда, на это место. Мы можем много чего увидеть. Мы можем увидеть брата-гостя, который рассказывал какие-то интересные истории. И был забавным певцом, хорошо играющим, с приятным голосом. А теперь мы пойдем домой и будем делать то же. Потому что сердце наше увлекается за корыстью нашей. А можем пойти путем Симеона, который увидел не просто людей, которые читали Тору, который увидел не просто левитов, который увидел Иисуса. Дорогие мои, и он единственный, кто пошел полностью умиротворенный. Ну, еще была Анна. Дорогие мои, если вы увидите Иисуса, вы получите победу. Если не увидите Иисуса, вы пойдете с нерешенными проблемами в сердце. И потому, когда мы будем молиться, я хотел бы, чтобы мы помолились так. Господи, помоги мне встречать Тебя в каждый день своей жизни и проводить с Тобой время. Только тогда я буду иметь победу. Если сегодня, Иисус, я видела только или видел только разные предостережения, но не видел Тебя, Господи, покажи мне себя как того, кто может решить эти проблемы. И поверьте мне, тогда эта беседа будет иметь результат. Если Иисуса не будет с нами, когда мы будем расходиться с этого места, если мы, подобно Марии, оставим Его здесь, тогда и плод от этой беседы будет минимальный. Поэтому давайте коротко, очень коротко помолимся и попросим Иисуса дать нам победу. Аминь.